Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Здравствуйте. Продолжаем эфир. Возвращаемся к важнейшим событиям дня. Татьяна Ладеева в эфирной студии.
Привет. Кирилл Гришин рядом со мной. Привет, привет.
Спасибо. И, разумеется, вероисповедание преступников и их национальность теперь, возможно, я бы сказал, не исключено, будут под запретом в СМИ. По крайней мере, соответствующий законопроект в Госдуму внес парламент Чеченской Республики. Сообщается, что авторы этой инициативы хотят таким образом предостеречь от разжигания межнациональных и религиозных конфликтов.
Ну, есть уже некоторая оценка по этому поводу, мы как раз подробнее об этом поговорим. Как ты уже сказал, что нельзя будет упоминать национальность и вероисповедание, и также нельзя распространять сведения о принадлежности к народам России. Вот так звучит этот законопроект. Говорится о том, что инициативу примут, точнее, если инициативу примут, то изменения вступят в закон о СМИ, и закон вступит в силу со дня его принятия, если такое все-таки случится. Есть уже комментарии и критика по поводу данной идеи. В частности, комиссия СПЧ по свободе информации выступает против проекта. И чуть ранее мы с тобой беседовали с нашей коллегой, журналистом РТ Еленой Екатериной Винокуровой, прошу прощения, она же член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Она рассказала нам эксклюзивно в нашем эфире о том, что вместе с коллегами из комиссии по информационным правам написали сегодня экспертное заключение и выступили с критикой по основным 4 пунктам. Вот именно касательно этих 4 пунктов я предлагаю послушать комментарии.
Непонятно первое, как журналисты будут писать про проблему этнической преступности. Этническая преступность, она существует в мире, и о ней невозможно писать без наименования, да, там этноса. Второе, о так называемой преступности землячества или преступности по территориальному признаку. Например, потому что тогда моментально город Тамбов скажет, ну подождите, а можно писать про ОПГ Тамбовский, не упоминая город Тамбов, чтобы не формировать отрицательного отношения к городу Тамбов. Третий момент, как описать Холокост, простите, без упоминания национальности, да, преступников. Четвертый момент. Если, например, мы с вами едем на Донбасс и начинаем расследовать преступления, которые совершили украинские националисты против местных жителей, как мы можем описать, что это произошло, без упоминания того, что в этом месте был батальон украинских националистов?
Ну, то есть, в принципе, да, с Екатериной трудно не согласиться, но я просто попытаюсь понять вообще, в принципе, логику построения вот этой самой изначально законодательной инициативы. Значит, хотят, чтобы не упоминалось вероисповедание, да, того или иного фигуранта, не упоминалось, соответственно, национальность, чтобы, ну, таким образом, ну, я так предполагаю, не разжигать межнациональную рознь. Но, с другой стороны, у преступников, правонарушителей в общем и целом нет национальности. Это история наднациональная.
Нет национальности, нет религии. Именно так прокомментировал вот эту инициативу Андрей Клишес, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. Кремль тоже
видишь,
дал...
Как мы совпадаем. Мы здравые люди совпадаем с Клишесом.
Кремль также прокомментировал, но не стал давать в целом оценку этой инициативе, потому что законопроект только что внесли, ну и предстоит работа в профильных комитетах и так далее, вот говорит Дмитрий Песков, поэтому оценку давать не стали. Но в целом, да, с Екатериной трудно не согласиться, и более того, можно пойти и дальше, запретить называть пол, возраст, образование, чтобы в целом не давать никакой окраски тому или иному злоумышленнику. Предлагаю этот законопроект обсудить
подробнее. Сооснователь проекта «База» Анатолий Сулейманов присоединяется к разговору. Анатолий, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте, Анатолий. Ну, вы можете нам свое мнение по этому поводу высказать, потому что действительно, как журналисту работать в таких условиях, это самый главный для нас вопрос.
Ну, на самом деле, как мне кажется, обойти такой закон будет просто очень, если даже его примут. Ну, хорошо, нельзя указывать, допустим, национальность, да, нельзя говорить о том, что это дагестанец, ну как дагестанец, дагестанец — это больше территориальный признак. Ну, допустим, ну, там, чеченец, не знаю, кабардинец и так далее, но всегда можно ведь указать уроженец города Нальчика, уроженец города Грозного, каких-нибудь атагов, не знаю, там, города Махачкала и так далее, и тому подобное. То есть, ну как, это ведь в этом
если
нет
даже,
ничего
подождите,
такого.
А может быть, и запретить? Этого нельзя будет указать? Мы же не знаем, если мы говорим о принадлежности к тому или иному региону, возможно, и это запретят.
Ну, в таком случае, я даже не знаю, если будет запрещено, например, указывать, где родился человек, то кто будет, например, и в какой момент будет определять такой момент, что, например, вы пишете о том, что этот человек родился там-то, там-то, да, допустим, вот без упоминания того, что он натворил что-то плохое. И тут вам прилетает от условного Роскомнадзора. Ага, так, подождите, вот вы тут указали принадлежность территориальную там такого-то человека. Вы говорите, да слушайте, я просто написал, потому что это имеет отношение, в конце концов.
Конечно, это же фактура, там, понимаете, правда? Сколько там, лет, допустим, да? Что замышлял, фактура,
да.
Как готовился
это,
к преступлению?
Да, ну и в конце концов, я же не могу, например, представьте себе, что это какое-то расследование, да? И этот человек какое-то время жил там и имел отношение к конкретному месту. И вот вы рассказываете про этого человека, но при этом не упоминаете город. И пишете там «город Н». Кстати, по-моему, вот с этим законом у нас появится слово на букву «Н», ну, вернее, слово на букву «К», больше даже теперь, видимо. Ну, хорошо, допустим. То есть мне кажется, что, наверное, до такого маразма уж точно не дойдут. Даже
да.
Уважаемые там, коллеги, вернее, депутаты из республики, откуда... кто этот закон, собственно говоря...
Чеченская республика. Но вот очень хочется толкает. Понимать, что да, вот, инициативно вмешивается да. в эту историю экспертное, так сказать, сообщество, в том числе и Совет по правам человека. Вот у нас госпожа Винокурова сегодня в эфире рассказывала об этом, мое мнение также представили. А я вот о чем подумал. Смотрите, ну вот хорошо, запретят, допустим, поименовывать город Нальчик. Все будут говорить в городе с телефонным кодом 8662. И все найдут, о чем речь.
Но давайте здесь сделаем акцент на том, что изначально, все-таки
да?
сейчас мы говорим
вот
больше о национальности
вот
и религии, как раз-таки,
и
потому
это
что это во главе законопроекта стоит.
Так какую цель-то в итоге хотели, преследовать, если угодно говорить, вот таким вот языком товарищи те, которые подали вот эту инициативу? Все-таки попытаемся разобраться. Есть там что-то хотя бы здравое?
Вот, на самом деле, вот если, вот смотрите, вот давайте вот посмотрим на это вот чуть-чуть там вот с такой стороны. Вот этот закон, он на самом деле ставит власть федеральную, ну, там... между молотом и наковальней она оказывается. Почему? Потому что, с одной стороны, вы видите, на самом деле, я уверен, что вы, наверное, обращаете на это внимание, потому что я конкретно на это внимание прям четко обращаю, что народ стал злее. Прям. Я чувствую, например, как если появляется новость о чем-то, что касается там, каких-то, какой-то национальности, да, допустим, Северного Кавказа особенно, то у вас моментально интерес больше к той или иной заметке, да, к тому или иному материалу, и количество подписчиков увеличивается. Я это вижу и наблюдаю это уже последние, там, может быть, полгода где-то приблизительно. Да, это ну, с чем связано? Пандемия, ковид, инфляция растет, цены на газ растут по стране. А в то же время люди не могут критиковать, там, допустим, того же Мишустина. Ну, не могут критиковать, потому что придет центр «Э», и сразу тебя там за лайк, за комментарий, за что-то тебя накрутит. Да? Но с другой стороны, а вот еще QR-коды вводят с 1 февраля. И будут вводить эти QR-коды. Вот мы видели, как это все может, собственно говоря, чем это все может закончиться на сегодняшнем примере в Казани. Когда люди придут 1 февраля, а, допустим, программное обеспечение не работает, а кто будет проверять QR-коды? Будут проверять охранники, продавщицы. А кто эти охранники и продавщицы? Это не русские люди, как в большинстве своем, ну, правда. И вот представьте себе, вы приходите, а у вас QR-код не работает. Вы не можете оплатить покупку. Или вы там что-нибудь такое, приходите в торговый центр, а вас не пропускают, потому что не работает сканер. Программное обеспечение, которое делали не эти вот не русские люди, да, ну, там, а кто-то еще, оно не работает, а их просто поставили туда. Но вы не можете при этом там, вы не будете кричать, ах, там, допустим, товарищ Мишустин, полное ничтожество, там, или что-то типа того. Вы не можете этого сказать, но в то же время на кого вы будете срывать злость? Вот на этого конкретно человека. Злость будет расти. И теперь смотрите, где-то закручены гайки немножечко в том, чтобы выпустить пар. Но в то же время, да, например, у людей, людям нужно куда-то выпускать пар. И вот как раз вот я с этим в том числе, связываю, да, вот рост некой озлобленности и в том числе вот такого интереса к межнациональным именно таким конфликтам и новостям, связанным с национальностями. А с другой стороны, вот нужно выплеснуть какую-то злобу, тебе это не дают сделать, да, и, соответственно, ну, что делать? власти в данном случае как? Поддержать этот законопроект, но в таком случае люди скажут, да слушайте, вы как бы дайте нам возможность хоть куда-нибудь это все деть, да? А не поддержать этот законопроект, но эта злость, знаете, злость, которая копится, она может в какой-то момент выплеснуться, да, и, соответственно, народу может показаться мало, допустим, каких-то просто там выхода на улицы и там побить пару машин, да. И власть это тоже прекрасно
Анатолий,
понимает.
Анатолий, а давайте на практике разберем с вами две нашумевшие истории и будем рассуждать, можно ли и нужно ли было там делать акцент на том, какой национальности являются злоумышленники и преступники. Смотрите, первый случай в метро, Роман Ковалев, который защищает девушку, и три дагестанца нападают на него. Далее, через день или через два, другие дагестанцы раздают розы девушкам, чтобы показать, что не все мы себя вот так вот ведем. Важно ли было здесь упоминать, кто напал на Романа Ковалева?
Ну, смотрите, вот если мы говорим о том, что важно ли упоминать, вообще у новости есть определенное, ну, как бы есть определенное построение, да? Соответственно, вот мы, допустим, говорим, что такие-то, ну, кто такие-то, да? Трое молодых людей напали, да, была драка. Хорошо, допустим, мы что должны сказать? Мы должны сказать, что назвать их фамилии, да? Ну, допустим, мы называем их фамилии, правильно? Нужно ли было называть, что они из Дагестана? Ну, мне кажется, вот я как журналист понимаю, что на такую новость пришло бы больше людей. Ну, правда. Но вот на такую новость с упоминанием того, что это совершили именно уроженцы там, Дагестана или какого-то там города в Дагестане, да, там Махачкалы, Кизилюрта, неважно. На эту новость пришло бы больше людей. И вот тут вы задаете этот вопрос мне как журналисту, или вы задаете этот вопрос
я
мне как,
я не знаю,
кому.
Я вам задаю вопрос как журналисту в данной ситуации.
Как журналисту я вам скажу, что, конечно, как журналист, например, в понимании там, того, как строится новость, в понимании того, как она распространяется, я прекрасно понимаю, что упоминая, например, о том, что это уроженцы Дагестана, эта новость лучше разойдется.
Анатолий, а тогда смотрите.
И это связано с определенными процессами, скажем так, в стране, в том числе с определенными процессами в стране. Да, и я как журналист, опять-таки, понимаю, если я говорю о том, что это уроженцы Дагестана, эта новость лучше разойдется. И я уверен, что 99% и 9% журналистов меня поймут и поддержат, даже если не озвучат это, да, но в глубине души они прекрасно понимают, о чем я говорю.
А с позиции того, вот, допустим, еще один яркий пример. Несколько массовых драк мигрантов было в Москве, тоже за последние несколько месяцев, возле тех или иных станций метро. Важно ли здесь рассказывать о том, какой люди национальности или откуда они приехали, именно с позиции не того, чтобы собрать больше просмотров, а с позиции того, что мы должны проинформировать более подробно и более детально вот то, что случилось?
Ну вот смотрите, вот мы рассказываем, да, о том, что вот мигранты подрались, допустим. Хорошо, но нам же надо рассказать причину, верно?
Вот,
а если
это верно,
причина,
да.
Допустим, вот смотрите, а если это причина, например, вот как раз в особенностях национального характера? Ну вот, допустим, уроженец Таджикистана, да, и уроженец Узбекистана, у них есть определенные напряжения территориальные. Это вот Самарканд, насколько я помню, насколько я знаю, да? И вот, допустим, уроженец Таджикистана что-то там сказал про Самарканд уроженцу Узбекистана, на территории которой, на территории Узбекистана находится Самарканд, да? Он сказал, слушайте, вот вы забрали наш Самарканд, да? Вы нам его не отдаете, а вот мы придем и заберем его. И началась буча. И соединились отсюда 100 человек, отсюда 100 человек, и началось, да? Соответственно, вот вы говорите просто, вот, ну, мы говорим, да? А мигранты подрались. Ну хорошо, мигранты подрались, а причина драки? Какова причина?
Понятно.
Так вот,
здесь
мне кажется,
понятно.
Вывод там как какой, раз, что как раз-таки тяжело не упоминать такую информацию.
Очень тяжело не упоминать.
Конечно,
когда
конечно,
ты даешь фактуру, это же часть фактуры, правильно я понимаю, Анатолий?
Это часть фактуры, естественно.
Конечно, никуда от этого не деться. И тогда становится понятно, кто, связано, почему и, возможно, при
очень,
каких обстоятельствах.
Очень многое становится понятно, да.
Смотрите, давайте, чтобы нам стало всем понятно. Вы чуть ранее сказали, да, там, по поводу, там, новость лучше разойдется. А почему мы говорим каким-то эзоповым языком, да? Надо говорить, называть вещи своими именами, потому что многие те, кто приезжают, Россия открыта для всех, да, многие те, кто приезжают, ведут себя в соответствии со своими представлениями об этнокультурном, так сказать, вообще, собственно, том, как надо себя вести.
Видите, вы подбираете
ведут,
слова.
Да, подбираю, так же, как и вы. Потому что тема чувствительная. Видите, в чем дело? И здесь, конечно, нужно находить то решение, которое, собственно, будет соответствовать интересам СМИ, информировать об этом и не утаивать ничего. Что же мы будем все утаивать-то? Если это происходит, если это не первый, извините, не последний раз что-то подобное происходит.
И при этом не только люди с какой-то, допустим, конкретной национальности совершают преступления, мы об этом тоже должны помнить.
Да, ну да, естественно, я с вами согласен, что лучше проинформировать, чем не проинформировать, это уж точно. Ну, это мое мнение, да, такое, что лучше уж проинформировать. И потом, ну, есть определенные, в конце концов, журналистика и журналисты движутся за, ну, некой аудиторией, да. Есть определенный запрос все-таки большинства людей, но сложно идти вразрез с ним. Ну, правда. Если от тебя большинство хочет, чтобы ты не утаивал конкретные вещи, а ты, ой...
Но вывод это такой, как какой-то человек. Один наш слушатель пишет, что спрос рождает предложение. Это действительно вот так числе, оно, к сожалению, да,
именно,
и есть.
И именно да. То есть это не задача журналистов ведь чего-то там пытаться утаить для того, чтобы, там, допустим, власти и стране стало лучше. Власть сама должна думать о том, как ей сделать так, чтобы, например, где-то не рвануло. Это проблема по большей степени, ну, власти. Если большинство хочет, например, то, там, и жаждет, условно говоря, где-то там подспудно, да, в кавычках, я бы сказал, крови, то значит что-то происходит. Ребята, это вам надо задуматься, а что там происходит-то на самом деле? А какие процессы-то к этому ведут?
Разумеется. Спасибо большое, Анатолий. Спасибо. Анатолий Сулейманов, сооснователь проекта «База».
Журналисты ведь не смогут ничего. Да, да.
Продолжим непременно, как представится повод информационный. А, ну что, Татьяна?
Анатолий Сулейманов был, да, с нами на связи.
Сооснователь проекта «База». Еще раз скажем, любопытная точка зрения, на самом деле. Конечно, в интересах журналистики рассказывать историю, потому что мы должны смотреть в корень этой проблемы. Потому что без упоминания, собственно, информация о личности того или иного человека, совершившего правонарушение, а они бывают очень разные, очень серьезные, да, никакой новости как таковой, в общем-то, не родится. Я уже представляю вот эти вот куцые какие-то сообщения. Человек там мужского пола совершил противоправное деяние.
Мы должны понимать, что действительно, как мы тоже уже отмечали, что люди становятся более злыми, более агрессивными и действительно порой цепляются за то, что, может быть, не играет самой ключевой и самой важной роли. Но бывают ситуации, когда, наоборот, журналист не может выполнить свою работу, не упомянув те или иные детали.
Потому что это ломает, собственно, всю фабулу новости. Вообще, в принципе, это добавляет контекста к этой истории. Адвокат, вице-президент гильдии российских адвокатов Евгений Корчага с нами на связи. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений, здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, у нас уже есть статья 282. Это возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, где, по сути, изложено все то, что теперь предлагается в отношении средств массовой информации запретить упоминать национальность и вероисповедание преступников и лиц, причастных к тому или иному преступлению. Вот неужели статьи, которые уже имеются, ее недостаточно? В этом вопросе?
По моему мнению, данный законопроект избыточный, потому что он несет в себе определенную мину замедленного действия. Дело в том, что запрет на упоминание для лиц, совершивших правонарушение, преступления их национальности, он сам по себе достаточно такой спорный. Работники средств массовой информации в этой ситуации оказываются в уязвимом положении. Потому что у нас не запрещено, в принципе, упоминать пол, упоминать, скажем так, принадлежность к тому или иному какому-то социальному образованию. А здесь получается, то есть мы запрещаем говорить только национальности, говорить вероисповедание. Дальше женщины скажут, давайте не упоминать пол, потому что это оскорбляет чувство женщин. А мужчины скажут, давайте не упоминать пол, потому что оскорбляет чувство мужчин. Но мы можем так докатиться до того, что будем просто говорить, что лицо человеческое совершило преступление. Ну, абсолютно бессмысленно. Другой вопрос, что надо понимать, что упоминание той или иной национальности, оно не должно становиться предметом травли. Потому что, конечно же, преступления совершают граждане различных национальностей. И здесь национальность не является показателем того, что гражданин изначально уже является преступником.
Давайте вспомним тот пример и разберем вместе с вами, который мы уже не раз вспоминали на фоне тоже этого происшествия. Это Роман Ковалев, которого вы защищаете, да, и его случай, где люди на него напали. Важно ли, по вашему мнению, здесь было упоминать, что это дагестанцы, и насколько это в целом в итоге сказывается на ходе следствия?
Я скажу так, примите к позиции самого Романа. он очень толерантно относится к этой ситуации с точки зрения именно национальности нападавших. Для него нет разницы, дагестанцы это совершили, какие-то другие граждане. Но сам факт того, что это совершили граждане определенной национальности, важен с точки зрения того, что мы знаем, к сожалению, бывают случаи менее резонансные, когда включаются диаспоры. Диаспоры пытаются оказать давление на правоохранительные органы. Диаспоры пытаются оказать давление иногда на потерпевших. И здесь важно, что наличие упоминания в прессе национальности такую проблему решило, сняло ее. То есть мы сейчас работаем в ситуации, когда нет давления ни на Романа, ни на органы предварительного расследования, и диаспора фактически вынуждена была осудить поведение своих сограждан.
Смотрите, мне вот очень интересно взглянуть на эту историю с точки зрения реакции силовых ведомств. Вот МВД, считает начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, она говорит, что нет ни национальности у преступников, нет ни принадлежности к тому или иному государству. Есть преступник, который совершил преступление, мы относимся к этому именно так, подчеркнула Казакова.
Так вот вопрос о том, что СМИ-то и журналисты поэтому и должны сообщать ту информацию, которую предоставляется в том числе со стороны МВД.
Кто-то же должен сообщать. Нет, понятно, что и у МВД...
И акцент на этом не делается никогда.
Я так понимаю, речь идет о каком-то учете, да, динамике, статистике, больше, меньше ли. Все равно это так или иначе отображается в статистических каких-то, я не знаю, там, больших объемах, да? И тем
конечно,
не менее. Вот МВД
конечно
настаивает, что нет ни национальности у преступников, нет ни принадлежности к государству. А как же тогда быть журналистом? О чем рассказывать? Вы правы абсолютно, когда сказали, что вот мы будем говорить, там, человек, похожий на мужчину. А сейчас же вот эти все 146 полов, да, там, или сколько там? 180.
Гендеров, да.
А как? Человек, похожий на мужчину, предположительно совершил противоправное деяние путем открытого доступа, похитил
насильные
вещи.
Евгений, будете такие новости читать, если журналисты так начнут писать?
Понятно, что никто не будет читать подобные новости, и в принципе я считаю, что в данном вопросе журналист более раскрепощен с точки зрения подачи информации. Mm-hmm. Мы прекрасно видим и понимаем, что это работает в том числе на общую превенцию. Мы видели ситуации, когда граждане Российской Федерации чеченской национальности, совершая те или иные, скажем так, нехорошие поступки, получали очень серьезную оценку и отклик со стороны руководства республики. Тем самым проводилась превенция и для других граждан. То есть чеченцы понимали, что если они в Москве либо в другом городе России совершают какие-либо правонарушения, то руководство республики отреагирует на это очень жестко, и они, может быть, получат дополнительную ответственность не в юридическом смысле. С юридической точки зрения действительно нет у преступников ни национальности, потому что закон един для всех. Но с морально-этической точки зрения это важно.
Евгений, мы сегодня еще слышали такую позицию, такое мнение по поводу этого законопроекта, что он больше ударит по весьма крупным СМИ, которые зарегистрированы именно на территории Российской Федерации. Потому что мы прекрасно знаем, что есть СМИ, которые пишут на русском языке о России, но которые юридически находятся за рамками нашей страны. И они, получается, не будут попадать, ну, как подразумевается, под данный законопроект и смогут как раз-таки дополнять все те детали, которые могут быть запрещены для других журналистов. Вы согласны вот с таким мнением и с такой возможностью?
Ну, на мой взгляд, здесь речь идет не о том, что они будут подпадать, а о том, что их будет очень сложно привлечь к ответственности. Подпадать-то формально они могут 100 раз, а вот привлечь их к ответственности в реальном, скажем так, выражении будет достаточно сложно, а российские СМИ в этом плане будут более находиться под ударом.
А нужно ли быть журналистом как-то, ну, давайте предположим, что законопроект приняли. Нужно ли, может быть, тогда журналистам, если они хотят сделать некое расследование по поводу, ну, не знаю, там, может быть, какого-то военного конфликта, и там тоже национальности нужно будет упоминать. Отправлять некий запрос и спрашивать разрешение о том, чтобы упомянуть ту или иную информацию, те или иные детали.
И в означенные законом сроки в 30 дней, да, приходит ответ.
Когда расследование уже будет неуместно.
Фактура уже устаревает.
Моему мнению, данный законопроект все-таки не проходной, и его появление больше связано с тем, что действительно появляется некоторая истерия, иногда применительно к тем или иным национальностям по совершению преступления. Поэтому как поговорить, да, но как закон, который будет принят, на мой взгляд, очень маловероятно. А в том случае, если он все-таки гипотетически считать будет принят, то у СМИ будут огромные проблемы, и фактически это парализует определенные, особенно новостные вещи, потому что придется каждое слово оценивать.
Ну, конечно, и когда приходит экстренное сообщение, здесь нет никакой возможности абсолютно согласовывать какую-то дополнительную информацию. Очень приятно слышать, Евгений, что вы надеетесь, что данный законопроект не пройдет никакого одобрения.
Да, Евгений, благодарим вас за участие в нашем эфире. Адвокат, вице-президент гильдии российских адвокатов Евгений Корчага отвечал на наши вопросы. Далее выпуск новостей, после него продолжим.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте, в эфире новости. В Молдавии говорят, что не могут комментировать сложившуюся ситуацию, пока не ознакомятся с документом, о котором говорят в «Газпроме». Ранее российская государственная компания уведомила Кишинев о возможном прекращении поставок газа через 48 часов. Причина – отсутствие оплаты по текущему контракту. Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов. В октябре «Газпром» и «Молдовагаз» продлили контракт на поставку газа на 5 лет. По итогам переговоров вице-премьер-министр Молдавии Андрей Спину говорил, что новая цена на газ составит $450 за 1000 кубометров. Сегодня официальный представитель российской компании сказал, что «Газпром» крайне разочарован невыполнением Молдовой своих контрактных обязательств. Пандемия коронавируса закончится, когда у 70-75% населения будет необходимое число антител. Сейчас темпы вакцинации нужно увеличить. Это мнение руководителя центра имени Гамалея Александра Кинсбурга. По его словам, центр готов подать документы в Минздрав России для проведения клинических испытаний вакцины «Спутник Ви» для детей в возрасте от 6 до 11 лет. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым утвердил порядок функционирования органов управления при введении режима ЧП на всей территории страны или в отдельных регионах. Документ принят в соответствии с ранее утвержденными изменениями в законодательство по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя для дальнейшего усовершенствования законодательства в этой сфере. Кроме того, Лукашенко подписал указ о межведомственной комиссии по противодействию экстремизму и борьбе с терроризмом с целью усовершенствования законодательства о защите конституционного строя. Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение в кратчайшие сроки подготовить поправки в законодательство об ужесточении наказания за хулиганство на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба Нижней палаты российского парламента. Руководитель думской фракции «Единороссов» Владимир Васильев рассказал, что работа над инициативой уже ведется, а также к ней приглашают экспертов, общественности и представителей автомобильного сообщества. Украинские пограничники говорят, что владеют информацией о якобы незаконном посещении российским певцом Михаилом Шуфутинским Крыма. Они намерены действовать согласно нормам законодательства в случае, если его попытки проехать на Украину будут опубликованы. Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко. На сайтах продаж говорят о том, что концерты запланированы на 8 марта. Следующий выпуск новостей в эфире «Радио Спутник» менее чем через полчаса.
«Радио Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Продолжаем эфир, продолжаем обсуждать резонансную инициативу чеченского парламента, который предложил
запретить упоминать национальность и вероисповедание преступников, собственно говоря, в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах.
Но ведь правда, получается, даже и преступники, и подозреваемые, да, кстати говоря, и подозреваемые тоже ведь
лица,
уже...
которые причастны к преступлению. Вот такая формулировка дается в
законопроекте. То есть у нас целое широкое поле для недоумения в этом смысле, я бы так сказал. Как вообще, в принципе, тогда работать?
Пару комментариев. Андрей Клишес, которого мы сегодня уже упоминали, говорит, сенатор, да, что необходимо серьезно обсудить с обществом эту инициативу, и говорит, что сам подход... он поддерживает при этом. То есть, да, нужно только доработать эту идею. В СПЧ, что говорит глава комиссии по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Павел Гусев, говорит, мы считаем, этот закон усугубляет ситуацию, внесет раздор. Более того, для преступной среды создаются благоприятные условия, под которыми можно скрываться и совершать различные злодеяния. То есть на пользу такой законопроект, по мнению СПЧ, не идет.
Я предлагаю послушать мнение вице-президента Международной федерации журналистов, секретаря Союза журналистов России, руководителя Международного отдела Союза журналистов России Тимура Шафира. Тимур Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер, коллеги, добрый вечер.
Как Тимур теперь работать будем в случае, если...
Ну, я думаю, что до этого дела все-таки не дойдет, потому что, как вы только что озвучили, было сказано, в том числе сенатором, о необходимости обсудить эту инициативу с обществом. Реакцию общества, реакцию общественных институтов мы уже потихоньку начинаем наблюдать. Это и заявление СПЧ, это и в том числе, конечно, и комментарии председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева. Это и целый ряд других мнений, точек зрения, которые последуют. Если говорить с точки зрения непосредственно средств массовой информации, нашей с вами профессии, то и мое, и очень многих моих коллег твердое убеждение состоит в следующем. Ныне существующий закон о СМИ Российской Федерации и его статьи, в том числе и третья, и четвертая, которая говорит о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации, содержит в себе достаточное количество норм, ограничений и конкретных четких толкований, которые... точно дают нам знать, что такое злоупотребление свободой, что такое злоупотребление свободой СМИ. Какие-то дополнительные нормы, дополнительные инициативы, дополнительные поправки такого рода к этому закону, поправки сырые, поправки, которые сразу вызывают достаточно неоднозначную реакцию общества, может только ухудшить ситуацию.
Тимур Владимирович, как вы думаете, для Государственной Думы мнение СПЧ и мнение Союза журналистов России будет достаточно в этом вопросе, чтобы понять, что принимать данный законопроект не стоит?
Ну, я надеюсь, что как минимум это мнение этих двух организаций будет достаточно важным, потому что и с профильным комитетом Государственной Думы мы много лет достаточно плотно взаимодействуем. У нас есть налаженная система обмена мнениями, экспертных оценок тех или иных инициатив. И есть достаточно давно, как я уже сказал, налаженная возможность не просто донести свою точку зрения, а донести точку зрения именно вот профессионального нашего цеха. А как я уже сказал, ну, вопросы были уже озвучены, вопросы к инициативе были озвучены, я уверен, что вопросов будет еще больше.
Скажите, ну вот, подхватывая вашу мысль, сыроватый, да, законопроект, запущена общественная дискуссия, пробный шар, как угодно можно говорить. Мы вот сейчас занимаемся всем этим, обсуждаем, даем оценку. А все-таки, если вернуться к тому, что на самом деле хотели изначально сказать, может быть, сформулировать авторы этой инициативы из Чеченской
Республики. То есть не так сформулировали, получается,
свой
законопроект?
Ну, не знаю, у меня вообще-то есть ощущение, что что-то хотели сказать этим, но получается так, что... Может быть, они чуть иначе понимают цели и задачи, которые стоят перед СМИ. Потому как я, знаете, периодически поглядываю выпуски новостей региональных телестанций на Ютьюбе по тем или иным резонансным историям, в том числе с правонарушениями и так далее, и так далее. У меня складывается впечатление, что та журналистика, извините, она несколько другая, она региональная такая, знаете, не со словом «хорошо», а со словом «мы обойдем такие, знаете, острые углы и сделаем так, чтобы, Ну, все были довольны. Есть проблема, мы ее заговорили, какие-то острые углы вот так сгладили. Я это все видел, я даже без примеров, чтобы никого не обижать.
Ну, я не могу здесь на 100%, к сожалению, с вами согласиться, потому что специфика, как вы ее называете, региональной прессы, если мы будем об этом говорить, она присутствует не только на нашем Северном Кавказе, она присутствует практически в каждом регионе в нашей стране. Более того, я вам могу сказать, что подобного рода специфика, она присутствует и за пределами нашей страны. То есть это не какое-то наше ноу-хау, это не какая-то наша особенность какого-то нашего отдельного взятого региона. Значит, если мне память не изменяет, я сейчас могу ошибиться в цифрах, это не первая такая инициатива. Мне кажется, больше 10 лет точно назад, по-моему, еще при Лужкове, что-то подобное уже выдвигалось, и причем подобная инициатива выдвигалась не с северокавказского региона, а, по-моему, эта инициатива шла откуда-то из центра, о том, что нельзя упоминать в СМИ именно национальность. Но здесь, если мы возвращаем преступника, но здесь, опять-таки, вот коллега упомянул только что, да, сырость, сыроватость закона. Сыроватости огромное количество. Значит, во-первых, преступникам мы все прекрасно помним, что лицом, совершившим преступление, преступником или причастным к преступлению, лицо может называть только суд. Как нам быть до решения определенного суда?
Подозреваемый.
Да, как? Подозреваемый, но причастный к преступлению подозреваемый, вот вам уже более широкое толкование. А потом, честно говоря, я очень долгое время, очень длительное время не встречаю название национальности преступника. Да, мы пишем, мы читаем, точнее, мы слышим по телевидению, по радио, в интернете, уроженец Северного Кавказа.
Это верно,
уроженец
да.
Какого-то другого региона, но, коллеги, по такой логике, а больше всего возбудиться должны, простите меня, любимые мной жители Санкт-Петербурга. Потому что такое количество новостей о том, что в Санкт-Петербурге там один житель Санкт-Петербурга расчленил другого жителя, там вот буквально на днях там очередное тело убитого выпало уроженца Санкт-Петербурга из багажника автомобиля. Ну, здесь в первую очередь у нас в повестке дня как раз в последнее время мелькают жители этого
нашего... жители разных регионов, давайте тоже отметим,
конечно,
что жители абсолютно разных регионов мелькают,
да,
в резонансных сообщениях. И здесь никогда,
конечно,
в том-то и дело не скрывается, из какого города,
конечно,
этот человек.
Ну и потом, смотрите, главное, чтобы усердие не довело до абсурда, потому что, ну хорошо, если себе даже на секунду предположить, что подобный запрет принял. Коллеги, мы с вами не знаем наших коллег, мы не знаем, каким эзоповым языком они могут владеть, что мы хотим видеть сообщение, что в Москве двое граждан неустановленной национальности по имени Микола и Арутюн там совершили правонарушение, но
вот
согласитесь, это будет звучать несколько странно. Или там, простите меня, Иван и Фриц. Что угодно здесь может быть. Да? То есть подобного рода несостыковки, подобного рода шероховатости – они сейчас будут давать достаточно широкое поле для дискуссии, которое и из общественного пространства, естественно, я думаю, перейдет и на площадке Государственной Думы.
Вы какую рекомендацию дадите, готовите, если к вам, соответственно, придет думский эксперт с запросом?
Ну, если придет этот эксперт, и если придет соответствующий запрос из комитета, я думаю, ответ будет, в принципе, соответствовать тому, что уже было опубликовано и мнение председателя СЖР, и мнение Совета по правам человека, куда, кстати, в лице председателя СЖР тоже входит. СЖР является, так сказать, активным участником работы Совета по правам человека при президенте РФ. Здесь другого мнения быть не может. То, что широкая национальная дискуссия насчет того, как бороться не со следствием вот этой ситуации, а с ее причиной, необходимо. Как вот это нивелировать, как нивелировать причину.
Вот это куда важнее.
Да, это куда важнее. И, наверное, и нашему обществу, и нашим законодателям, и федеральным, и региональным надо прикладывать еще больше усилий для того, чтобы вот этот наиболее важный вопрос все-таки с повестки потихоньку начать снимать.
Тимур Владимирович, последний вопрос. Смотрите, да. Мы отмечаем, что действительно люди, ну, люди злые, особенно на фоне пандемии, да, вот эта ненависть, она очень часто действительно выплескивается не там, где это необходимо. И здесь про ненависть и про веру иногда тоже вопрос затрагивается. В социальных сетях блогеры, комментаторы, надо ли им тогда, допустим, в этом вопросе, если расширять как-то законопроект и предполагать, что его могут принять, надо ли им как-то запрещать беседовать на эти темы и делать тоже акцент на том, какой национальности тот или иной преступник, или это уже будет нарушение свободы слова?
Это вопрос из области другой дискуссии, очень широкой, очень непростой, о том вообще, что отличает блогеров и профессиональные СМИ.
У нас 20 секунд, Тимур Владимирович.
Профессиональные СМИ обладают той юридической, в том числе, ответственностью, которой нет у блогеров, и именно профессиональные СМИ в этом вопросе несут максимальную важную, играют максимально важную роль и несут соответствующую ответственность.
Ну, спасибо. Будем
большое.
Оставаться ориентирами для профессионального сообщества. Вице-президент Международной федерации журналистов, секретарь Союза журналистов России, руководитель Международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте, в эфире новости. В Молдавии говорят, что не могут комментировать сложившуюся ситуацию, пока не ознакомятся с документом, о котором говорят в «Газпроме». Ранее российская государственная компания уведомила Кишинев о возможном прекращении поставок газа через 48 часов. Причина – отсутствие оплаты по текущему контракту. Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов. В октябре «Газпром» и «Молдовагаз» продлили контракт на поставку газа на 5 лет. По итогам переговоров вице-премьер-министр Молдавии Андрей Спину говорил, что новая цена на газ составит $450 за 1000 кубометров. Сегодня официальный представитель российской компании сказал, что «Газпром» крайне разочарован невыполнением Молдовой своих контрактных обязательств. Пандемия коронавируса закончится, когда у 70-75% населения будет необходимое число антител. Сейчас темпы вакцинации нужно увеличить. Это мнение руководителя центра имени Гамалеи Александра Кинсбурга. По его словам, центр готов подать документы в Минздрав России для проведения клинических испытаний вакцины «Спутник Ви» для детей в возрасте от 6 до 11 лет. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым утвердил порядок функционирования органов управления при введении режима ЧП на всей территории страны или в отдельных регионах. Документ принят в соответствии с ранее утвержденными изменениями в законодательство по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя для дальнейшего усовершенствования законодательства в этой сфере. Кроме того, Лукашенко подписал указ о межведомственной комиссии по противодействию экстремизму и борьбе с терроризмом с целью усовершенствования законодательства о защите конституционного строя. Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение в кратчайшие сроки подготовить поправки в законодательство об ужесточении наказания за хулиганство на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба Нижней палаты российского парламента. Руководитель думской фракции «Единороссов» Владимир Васильев рассказал, что работа над инициативой уже ведется, а также к ней приглашают экспертов, общественности и представителей автомобильного сообщества. Украинские пограничники говорят, что владеют информацией о якобы незаконном посещении российским певцом Михаилом Шуфутинским Крыма. Они намерены действовать согласно нормам законодательства в случае, если его попытки проехать на Украину будут опубликованы. Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко. На сайтах продаж говорят о том, что концерты запланированы на 8 марта.